Вторник, 26 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетант», и на своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением выступит писатель Александр Генис. Александр Александрович, здравствуйте.
Здрасте.
Несмотря на всю разобщенность, которую мы наблюдаем сейчас на фоне войн, я, конечно, имею в виду конфликт между Россией и Украиной и операцию Израиля в секторе Газа, все... Несмотря на это все, трагедия, которая произошла в Москве, террористический акт в Крокус-Сити-Холле вызвал большую поддержку и слова солидарности с высоких трибун российскому народу. И почему такие трагедии объединяют человечество? Как это можно объяснить?
Дело в том, что это выпад против цивилизации как таковой. И исламисты пытаются уничтожить то, что дороже всего цивилизации, свободу, свободу передвижения, свободу слова, свободу мнений. Все это должно быть уничтожено, и исламисты пытаются запугать цивилизацию. И то, что Запад выказал свою солидарность с российскими гражданами, высказал свое болезнование, это очень важный момент, который, конечно же, российские власти упустили. Дело в том, что, на мой взгляд, это был шанс найти общий язык с Западом. Враг моего врага – мой враг. Мой враг моего врага – мой друг. И если террор угрожает Западу так же, как и России, то было бы естественно для России объединиться с Западом в борьбе с исламистами. Ну, скажем, не покупать ракеты у Ирана, а поддерживать санкции против Ирана, потому что России гораздо больше грозят исламисты. НАТО еще никого в России не убило, а вот исламисты вовсю это делают. И, знаете, меня совершенно потрясло то, что незадолго до этого террористического акта Запад предупреждал Россию о том, что это произойдет. Я своим друзьям написал, не ходите на концерты. Вот ясно все говорят. Но, как мы знаем, президент страны сказал, что это все вранье, провокация, попытка запугать Россию и так далее. То есть он был предупрежден и ничего не сделал. Мне кажется, что это преступление перед погибшими. И я никак не могу понять, почему в стране, где всем управляют секретные службы, они не могут обеспечить безопасность. Я понимаю, что опасность от Жени Беркович гораздо больше, чем от исламистов, поэтому они справляются с ней, а не с ними. Но от этого не легче. Вы знаете, это не первый раз такое уже. Я помню, перед началом войны за 2 дня я написал своим московским друзьям, коллегам, о том, что война вот-вот начнется. Они сказали, ну это все американская пропаганда. То есть вот это вот, это были не зиганутые, как теперь говорят, а вполне либеральные, нормальные люди. То есть недоверие к Западу больше, чем страх перед исламистами. Это, конечно, довольно дико все.
А в чем природа этого недоверия? Откуда она в нас вот въелась буквально?
Вы знаете, это орудие пропаганды, которое ведь не было раньше. Я прекрасно помню, как было доверие к Западу. Я-то еще помню, как ножки Буша раздавали. И это все постоянное давление телевидения, пропаганды, безумных... Еще, знаете, желтая пресса, которая Россия стала страной либо пропаганды, либо желтой прессы. И все эти легенды и мифы об Америке, они примерно из времен крокодила теперь сегодняшние массовой культуре российской. И это недоверие, оно очень дорого стоило, как мы только что видели. Вы знаете, вот Макрон, например, предложил России сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Это же замечательная идея. Но вот идет война с Украиной. Но дипломаты всегда находят что-то общее, потому что есть какие-то общие интересы. Например, экология. Да? Независимо от того, что война идет, не идет, но вот экологические проблемы остаются, они никуда не деваются. Террор — это тоже экологическая проблема. Это как пожар в лесу. Знаете, когда во всяком случае, так в Маугли написано, что когда пожар в лесу, то все звери объединяются и не едят друг друга, а вместе бегут к воде. Вот этот террор – это как пожар в лесу. И вместо того, чтобы объединяться, власти пытаются натравить, я даже не очень понимаю, на Украину, на Англию, на Америку. Это довольно дико звучит, потому что все знают, что это исламский террор. В этом нет никаких сомнений, нет, ни 1% сомнений в этом нет. И тем не менее, вот это вот... Знаете, я это называю постмодернистской политикой. Когда что-то происходит неприятное для режима, они выдвигают разные версии. Не потому, что они верят в одну из них, и не потому, что они хотят, чтобы верили, а хотят, чтобы не верили всем. И вот эта вот попытка замазать правду, замазать факт, она всегда приводит к тому, что попадают не в тех. Вместо того, чтобы воевать с исламистами, воевать с режимами, которые поддерживают террористов, они воюют с теми, кто поддерживает антитеррористическую борьбу. И это упущенный шанс наладить отношения с Западом. Это вполне возможно было бы сделать сейчас, потому что вот на волне сочувствия к погибшим от террора какие-то движения в сторону разрешения конфликта с Западом могли бы произойти. И этот шанс упущен.
А какие публичные заявления российских политиков говорят о том, что этот шанс уже точно упущен?
Ну, только что Бортников заявил, что есть след английский, британский, украинский, марсианский, я уже не знаю, кто еще. Еще, знаете, когда в России была такая дилемма – либо свобода, либо безопасность. Но если вы отдали свободу, то не будет ни свободы, ни безопасности. И именно это происходит сейчас. И вот эта полная беспомощность секретных служб, милиции, ОМОНа, я уже не знаю, кого еще, полиция теперь называется, да, справиться с вызовом, говорит о полной некомпетентности режима. Они могут воевать только с вот, людьми в очках, знаете. Но когда дело доходит до действительной опасности, их просто не было. Это, по-моему, преступление перед... Вот куда смотрят родственники погибших? Но если бы это было в Америке, то сейчас бы уже было такое творилось. Сейчас бы уже все они сидели на скамье подсудимых, все эти полицейские, которые не вмешивались, все эти... Где они были, люди с оружием, которые должны были быть? И то, что это терпят, говорит о том, что... Ну, знаете, сейчас Россия занимается одним. Это постоянные траурные процессии и мемориалы. Будь то Пригожин, Навальный, вот теперь Крокус. Это такая... Я бы сказал, чемпионат по трауру. И это все, конечно, выглядит совершенно ужасно. Потому что ФСБ, как бы ни назывались, чекисты, привыкли выдавать себя за Штирлица. Они все время говорят о своем всевластии, о своем могуществе, о своем бесконечном умении вести дела. Но это просто не так. Они некомпетентны. И меня это совершенно не удивляет, потому что если некомпетентность во всех остальных сферах, то почему КГБ должно быть компетентно? Ничего подобного. И вот мы видим результаты этой некомпетентности. Крыша, которая сгорела, не должна была сгореть. Люди, которые не сумели охранять. Вооруженные люди, которые не пришли на помощь. Все это совершенно зверская некомпетентность, которая не граничит, а является, конечно же, преступлением.
А можем ли мы говорить, что в случае с Россией есть еще одна главная проблема – страх? Причем страх в самом глобальном понимании. И страх перед вышестоящим начальником, что что-то не то сделаю и получу ответственность. И страх, потому что давно страх стал инструментом, эффективным достаточно инструментом управления страной.
Ну, так всегда было. Мы все боялись. Я прекрасно помню советскую власть. Я жил там. И страх был всегда. Но, знаете, страх, он какой-то такой странный. Вот смотрите, когда был бунт Пригожина, сколько людей вышли навстречу? Почему они не боялись Путина? Почему они не боялись это делать? Потому что Пригожин был свой такой, Емельян Пугачев. Или когда был ковид, сколько людей протестовало против всяких ковидных карантинов? То есть страх, он избирательный в какой-то степени. И люди, которые... Кого они должны бояться? Вот террористов или властей? Получается, что властей они боятся больше, чем террористов, которые действительно убивают людей просто так. А власти они боятся все равно. Знаете, всегда Щедрина вспоминаю. Знали, что бунтуют, но с колен не вставали.
При этом мы наблюдали очереди в полдень против Путина, акция, которая была приурочена к выборам президента Российской Федерации. Мы видели очереди к могиле Алексея Навального с цветами. И не это ли говорит, что не все потеряно, что все-таки страх не окончательно владел умами, сердцами россиян?
Смотря кого. И то, что эти вот очереди, которые мы видели, это, конечно, надежда на будущее. Опять-таки, вы же извините, но я вспоминаю свое прошлое. Когда было вторжение войск в Чехословакию, сколько человек вышло на Красную площадь? 6, да? 7. Там был сложно один вопрос. И это все, что было. И тем не менее, вы знаете, диссиденты, которых было так мало, они подготовили перестройку. Перестройка привела к падению коммунизма и так далее, и так далее. Было 30 лет более-менее относительной свободы. Ну, хорошо, 20 лет. Но все равно была какая-то передышка между террором. И сейчас все это возвращается. Я всегда думаю о том, что вот этот запас людей, которые не верят власти... Они всего-навсего не верят власти. Они не выходят с вилами на Кремль. Они не верят тому, что говорят телевизоры. Это те люди, на которых вся надежда России.
А что может быть эффективнее страха? Что может быть той силой, которая будет, наоборот, помогать бороться с этим самым страхом?
Другой страх. Так мне представляется. Вот, скажем так, страх перед Путиным или страх перед атомной бомбой. Что страшнее, Путин или ядерная война? Как я понимаю, сейчас достаточно большое количество российских людей считает, что Путин страшнее, ядерная война, ничего такого страшного, в Сибири отсидимся. По-моему, это самое страшное из того, что я слышал за всю свою жизнь.
Правильно я понимаю, что это буквально, как по Евгению Шварцу, борясь с драконом, ты сам становишься драконом?
Я даже не думаю, что эти люди понимают, о чем они говорят. И они не то, что это дракон, это полная, тотальная неспособность оценить факты, потому что мне всегда говорят, что он на телевизорах учит. Но еще недавно был свободный доступ к интернету, и люди могли узнать все, что они хотели с помощью одного клика. Это очень просто. Да и сегодня это можно сделать. Вот YouTube, например, еще не закрыли, ради бога. Но люди не хотят слушать это, потому что то, что говорит пропаганда, каким-то образом им комфортно с этим жить. Вы понимаете, всякая нищета, сортир на улице, все эти ужасные банды в городах, вот террористические акции, которые не может остановить секретная полиция. Все это ужасно. Но с другой стороны, есть ощущение, что русских боятся, Россию боятся. А раз боятся, значит, мы сильнее. И вот это вот лестное рассуждение для массовой публики, оно пересиливает все, что угодно. И поэтому, мне кажется, все и происходит. Потому что людей с критическим мышлением, способных противостоять против пропаганды, всегда было мало. Сколько их? Я всегда считал, что их примерно 10-12-15%, что, конечно, очень много. Если их объединить, то получается, как я привык говорить, внутренняя Голландия, к которой я и обращаюсь, собственно говоря. Но большинство, наверное, все-таки никак к этому относится. Если они готовы умереть за Путина или готовы умереть в атомной войне, лишь бы был Авдеевка была нашей, то, наверное, это важнее всего на свете. Я представляю себе, как идет третий год война, и все говорят, что, смотрите, вот Путин останется в истории навсегда, как Петр Первый, потому что он захватил Авдеевку. Представим себе учебники истории через 100 лет, да? Так ли это будет?
Это мы увидим только в учебниках истории. Я напомню, у нас в гостях писатель Александр Генис. Призываю поддержать эту трансляцию лайками или поделиться с друзьями. Но вот вы упомянули пропагандистов, и не кажется ли вам, что со временем, как война идет уже 2 года, их функция, их роль очень сильно поменялась? Если раньше они еще были какими-то ретрансляторами месседжей со стороны власти, то теперь они, по сути, занимаются только воспроизводством ненависти, уже такой неконтролируемой ненависти, которая рано или поздно может, не знаю, сдетонировать, даже используя такие слова.
Я думаю, что эта раскрученная машина не может остановиться, и она требует все время эскалации ненависти. Это вообще знакомое дело, когда люди заходятся от злости, потому что им нужно все время все нагнетать все больше и больше. И это, мне кажется, что это уже сама по себе автономная сила стала, потому что не то чтобы ей говорили, вот надо то-то, но если завтра скажут, что надо убивать евреев или врачей или что-то еще, то это само собой и происходит. И это было, при Сталине было такое. И это совершенно страшный феномен массовой культуры, когда радио, телевидение, оно увеличивает ненависть, оно ярость, оно воспроизводит с гораздо большей силой. И сейчас это все доведено до максимальной громкости. Дальше уже, казалось бы, некуда. Ну, ничего, еще, конечно, у них есть что прибавить. Вообще, это страшные люди, конечно, понимаете, когда мне говорят, что какой-нибудь почтальон в Саратовской области верит в путинское телевидение, это одно дело. Но когда какой-нибудь Соловьев, он-то точно знает, что он врет. Да все время думаешь, что у него на душе? Ведь он же вот приходит домой, пьет виски, они все любят виски почему-то. И вот он уже знает, что он точно все это наврал. Сегодня он наврал 3 короба. Как с этим жить ему дальше? Понятия не имею. Но я уверен, что он проживет с этим. Как-то справится.
Это мы перешли к такой категории, как расчеловечивание. Расчеловечивание, не знаю, определенного объекта, на который направлена пропаганда. Но хотелось обратиться на другую сторону. Все чаще сторонники Украины, политики в Европе, особенно в странах Балтии, используют страх, что Россия не остановится, и Россия будет продолжать свою военную экспансию по всей Европе. И вот это использование страха, это является вот той же самой пропагандой, той же самой машиной расчеловечивания, или здесь другое основание?
Какое расчеловечение? О чем вы говорите? Ведь Запад расчеловечивает Россию, поэтому он выражает соболезнования жертвам террора, поэтому он предупреждал Путина о том, что террор произойдет. Какое же это расчеловечение? Я бы сказал, союзнические отношения. Нет, Запад боится России, совершенно справедливо боится, потому что если Украину отдадут России, то Россия пойдет дальше. Как только она увидит слабость, они захватят Приднестровье, Молдавию, Грузию, моя Латвия, и они правильно боятся, потому что вот эта экспансия, это обеспечивает Путину постоянное место. Идет война, и военная власть, она должна, уже как мы знаем, пропагандисты объявили, что война — это разрешенное слово. И интересно, еще сидят люди, которые за это попали в тюрьму. Но факт заключается в том, что, как при Гитлере было, это каждый раз увеличивает страх перед мировой войной. И понимаете, Запад 30 лет мечтал только об одном, о том, чтобы Россия стала нормальным игроком, потому что воевать очень невыгодно. Это страшно дорогое дело. Это всегда было страшно дорогое дело. Я помню, когда была русско-японская война, я, конечно, не помню этого, но я знаю, что каждый день войны обходился в один университет для Японии. И тем не менее, они продолжали эту войну. И поэтому Запад всегда считал, что торговать выгоднее, чем воевать, и человек мимо рта не принесет. Но это, конечно, совершенно неправильно, потому что, как сегодня сказали в Америке политические деятели, что путинская власть — это власть безумца. И в этом безумии, как, в отличие от того, что говорили про Гамлета, нет своей системы, потому что это абсолютно невыгодно. Вот опять-таки вернемся к секретным службам. Что ж это за секретные службы, которые должны, как Штирлиц, поставлять информацию властям? Какую же информацию они поставили к началу украинской войны? Что через 3 дня Киев будет взят? Как с этой информации можно управлять государством? Что же это за секретные службы, которые так страшно ошиблись? Ведь эта ошибка, она стоила России всего. Место, вот смотрите, из ЦЕРНа сейчас выгнали русских, из Олимпиады выгоняют русских. То есть это Россия отодвинута на 50-70 лет назад уже. Какое страшное поражение этих самых секретных служб. Ну и что, мы слышим какое-нибудь осуждение их? Наоборот, все время идет по телевизору, показывает постоянные сериалы о том, какие замечательные секретные службы. Знаете, у меня с этим, по этому поводу была такая история. Василий Аксенов, который жил тогда в Америке, хотел написать роман о военных перебежчиках, шпионах советских, которые перебегали к американцам. И он встречался с каким-то человеком, который должен из ЦРУ, который должен был обеспечивать, ну, как-то с этим работать, с этими перебежчиками. И он Аксенову пожаловался, что их так плохо готовят, что они не знают, как позвонить по телефону автомату, чтобы сдаться. Я не знаю, правда или неправда, я это слышал от Аксенова, он писатель, все может быть. Но я упомянул это однажды в своей статье в «Новой газете». И это вызвало страшную ненависть читателей, которые согласны с тем, что чекисты – звери, но они опытные, сильные звери. Это львы, а не шакалы. Но, как мы видели сегодня в Крокусе, это все-таки скорее даже не шакалы, а крысы. И с этим я не знаю, что делать. Вот, понимаете, это показало бессилие этого режима, который не способен заниматься своим прямым делом, именно обеспечивать безопасность своих граждан. Это первое, что должна делать власть. Это номер один. Все остальное вторично. И именно с этим она не справляется.
Почему тогда власть не занимается реформированием секретных служб? Все, по крайней мере, публичные персоны, которых мы знаем, кто является лицами этих служб, они остаются в своих креслах.
Вы говорите, власть не реформирует. Но власть есть чекисты, одни и те же люди. Я не понимаю, о чем мы говорим. Как они могут сами себя реформировать?
Даже корпорации, они живут по определенным правилам.
Ну да, но эти правила всегда связаны с конкуренцией. Понимаете, если бы у них была конкуренция, если бы у них было, например, гражданское общество, которое за ними следило, то это было бы совершенно другое дело, правда? А так конкуренции нет, как не могут? Зачем они себя реформируют, если они и есть власть? У них нет вызова, они ни перед кем и ни за что не отвечают. Кстати, даже при коммунистах, при Брежневе была партия над КГБ, а здесь КГБ и есть партия. Я уже даже не знаю, как это называется. Это называется тотальный контроль, который ничего не контролирует, как мы только что выяснили.
Александр Александрович, раз мы говорим о природе российской власти, вы относитесь к какой стороне? Которые считают, что она персонифицирована Путиным, Путин и есть власть, или власть – это некий левиафан с множеством голов, но главная голова из них – это с лицом Владимира Путина?
Я считаю, что Путин важен именно потому, что без него все эти вот самые головы дракона сразу бы его же и похоронили бы, как со Сталином было. Вдруг бы сразу выяснилось, что да, вот замечательный человек, историческая фигура, Авдеевку взял, но с другой стороны были слабости, культ Путина и так далее, далее, как со Сталином было. И вдруг выяснилось бы сразу, что все эти люди, которые так его поддерживают, так его любят, вдруг они перестали бы так любить. И, понимаете, все это было уже в России. Это так поразительно. Вот мой отец, который очень внимательно следил за политикой, он мне рассказывал, как мы в Рязани тогда жили, и у него была большая советская энциклопедия. И потом Берия оказался английским шпионом, его надо было расстрелять за это. Ну как не расстрелять человека, который был английским шпионом? И пришли люди и заклеили страницы большой советской энциклопедии про Берию. Я даже не верил ему сначала, но он мне показал эти страницы. Их нельзя было прочитать, потому что энциклопедия есть, у них был список всех, кто подписывался на энциклопедию. И ничего, все оказалось, что без Берии можно жить. Так что если... Дело не в том, что Путин олицетворяет власть целиком один. Дело в том, что без него сразу бы люди, которые его поддерживают, переметнулись бы в другую сторону. Это не значит, что они меньше негодяи. Это просто значит то, что им это невыгодно. Дело в том, что тоже политика Путина невыгодна ни одному человеку, в том числе Путину. И поэтому я уверен, что все эти люди, которые в его окружении, они с удовольствием бы его преодолели его влияние, и на следующий день оказалось бы, что ну, что-то пошло не так, но мы сейчас все это дело исправим. Так что и тот, и другой вопрос правильный. Власть у всех, но без Путина она бы стала другой. Так, в это я верю, в всяком случае.
Тем не менее, Путин сейчас в Кремле, ну, может быть, Нова Огарёва, если уж в детали вдаваться. И он президент Российской Федерации, получается, уже на пятый срок. Пятый срок у него начался. И у вас есть понимание, какой образ будущего он пытается создать для России? Это Российская империя, это Советский Союз, это МИКС, или это какое-то свое особое третье явление, назовем это так?
Я думаю, что у него нет никакого образа будущего. Он реагирует на вызовы, которые он же сам создает. И идет это дальше, потому что идеологии нет никакой. Мы все время забываем о том, что у Брежнева была идеология. Это не значит, что он в нее верил. Значит, что кто-нибудь верил. Но существовала коммунистическая идеология, на которой опирался Советский Союз всю свою историю. У Путина никакой идеологии нет, поэтому цели войны все время меняются. Как я понимаю, сейчас цель войны – это защитить русских людей от тотального гомосексуализма, что-нибудь в этом духе. Я никак не могу понять, с кем борется и за что борется Путин. Но главное, что и он не может понять, потому что он постоянно меняет свои вот определения цели. И будущее зависит от реакции. Он остановит его или нет. Вообще, мне кажется, что сейчас гораздо важнее не то, что думает Путин, а то, что думает Байден, или то, что думает американские политические круги, потому что помощь Украине, вот что на самом деле самое важное для Путина в том числе, потому что именно так определятся его следующие цели, сколько борьба в Украине будет успешной или неуспешной для Путина. Вот тогда мы узнаем, то ли он хочет империю, то ли он хочет Советский Союз в маленькой форме, то ли он, как Солженицын предлагал, объединить Украину, Белоруссию, Россию, Северный Казахстан, на всякий случай. И вот это будет его цель. Но это все зависит только от успеха войны. Все решается на поле боя, а на поле боя во многом все решается зависит от помощи западных стран, в первую очередь Америки. Вы знаете, вот буквально сегодня разыгрывается очередная война в американском парламенте, когда пытаются республиканцев уговорить дать деньги на помощь Украине. Это очень сложная процедура. И надо понимать только одно, что она не имеет никакого отношения к Украине. Это внутриполитические разборки, которые связаны с проблемами иммигрантов на границе с Мексикой. Или даже вот уже, ну, может быть, в России это не очень понятно, но на самом деле это связано, например, с тем, будет ли продавать Америка сжиженный газ или не будет. Казалось бы, при чем тут Украина? Но поскольку Байден отложил вопрос о разрешении строительства нового хранилища для газа, то это увязано с помощью Украины. Представляете, какая сложная политическая жизнь за этим стоит. Но главное, что и те, и другие, и демократы, и республиканцы хотят помогать Украине. Это вопрос заключается в том, кто что за это получит в своих политических целях, выгодах. Так что это очень сложный вопрос. Но решается это не Путину решать будущее России. Решает будущее России, я бы сказал, решает Украина.
А просматривается ли среди республиканцев, демократов то, как они видят будущее России после войны? Потому что у меня сложилось впечатление, что, во-первых, заинтересованы в целостности России, потому что Россия – это ядерная страна, и, естественно, ядерный арсенал должен быть контролируем властями, которые, скажем так, имеют легитимность и легальность на этой территории. А второй важный факт – то, что Россия рассматривается как сосед, не только сосед, но и партнер Китая. Естественно, Соединенные Штаты Америки не хотят усиления Китая, потому что Китай, даже если верить доктрине, один из главных, я не знаю, слово конкурент здесь неуместно, в общем, стратегических противников Соединенных Штатов Америки.
Так все и есть, конечно, но смотрите, когда Советский Союз распался, то главная проблема была в том, куда денутся военные материалы, куда денутся атомные бомбы. Именно поэтому Украина отдала свое ядерное оружие. Но как спасло это мир? Понимаете, это палка о двух концах. С другой стороны, если бы Украина не отдала свое ядерное оружие, это не было бы сейчас самой большой войны в Европе со времен Второй мировой. Конечно, страх перед развалом России и с ядерными бомбами каждой страны, для этого надо достаточно почитать Сорокина, который предсказывает такое будущее и очень рельефно описывает то, что произошло. Вообще Сорокина нужно читать внимательно и долго. Когда я увидел эти страшные картины пыток, когда отрезают ухо, засовывают его в рот террористу, и я подумал, что, господи, я еще Сорокина осуждал за лишнюю жестокость. Пусть это прямо из его романа, прямо из его прозы. Так что это ужасно. Но я думаю, что Запад не видит картины. Запад видит проблему сдерживания. Это была холодная война, когда началась холодная война, то была такая доктрина Кеннона, который сказал, что мы не можем воевать с Россией, мы должны ее сдерживать во всех отношениях. И Россия сама себя погубит своим контролем, отсутствием свободы, нарушением прав человека, экономической безумной политикой. Ничего не надо делать, они сами справятся. Только одно – сдерживать их, не давать им всюду побеждать, всюду ставить преграды. И как мы знаем, холодная война, которая продолжалась десятилетиями, достигла своей цели – распада Советского Союза, падения коммунизма и так далее. Я думаю, что этот образец для холодной войны 2, он остался и у западных держав. Это могут быть разные тактики, разные какие-то представления о том, что делать и как быть. Но в целом, я думаю, что эта доктрина сдерживания, по-прежнему она самая важная и самая убедительная.
Я напомню, что у нас в гостях писатель Александр Генис. Это особое мнение на канале «Живой гвоздь». Поддержите трансляцию лайком, поделитесь ею с друзьями. Или, например, зайдите в наш книжный интернет-магазин shop.diletant.media, где у нас много разных лотов. И сегодня я прошу вас обратить внимание на лот об истории разведки. Это две книги Бена Макентайра. А с каждой книгой идет открытка и факсимиле от автора. Это «Шпион среди друзей», «Великое предательство Кима Филби» и «Агент Сони. Любовница, мать, шпионка, боец». Все это вы можете найти в shop.diletant.media. diletant.media, и это помогает проектам «Живой гвоздь» и «Дилетант». А я хотел бы вернуться еще к одной категории людей, которые сейчас, как мне кажется, находятся в абсолютном меньшинстве. И здесь мне хочется вспомнить двух представителей этой категории людей. Это, не знаю, вы можете со мной не согласиться, что я их смешал в одну категорию, но все же. Это Папа Римский, который, я процитирую, сказал, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью международных сил. Слово «переговор» – это смелое слово. А второй человек – это режиссер, кинорежиссер, который недавно получил «Оскар», Джонатан Глейзер, за кинофильм «Зона интереса». Он сказал следующие слова касательно операции Израиля в секторе Газа. «Наш фильм показывает, к чему приводит дегуманизация в ее худшем проявлении. Она формировала все наше прошлое и настоящее. Мы те, кто стоит сейчас на этой сцене. отвергаем использование еврейской идентичности и Холокоста в качестве оправдания оккупации, ставшей причиной конфликта, затронувшего столько невинных людей. И во всех речах, что интервью, там было интервью Папы Римского и оскароносная речь режиссера, там был один только главный месседж – призыв к миру. Но, тем не менее, их призывы к миру стали даже большим раздором в публичном поле. Почему так происходит?
Ну, я не согласен с тем, как вы объединили этих двух человек.
Да, том, я Римский, понимаю, может быть, это сова на глобус, та категория.
Но, я понимаю, но смотрите, Папа Римский – это не человек, это должность. Папа Римский бывает разные, конечно, но должность у него одна и та же. Папа Римский должность всегда была такая, и не всегда он справлялся с ней. Но сама идея христианской церкви заключалась в том, чтобы если нельзя остановить войну, то сделать ее менее жестокой. Это было всегда. Это были средние века, это все что угодно. Но, например, Папа Римский должен был пытался остановить войну по воскресеньям. Нельзя в воскресенье было воевать, потому что или на Пасху, понимаете? Папа Римский — это должность, которая предусматривает такую позицию и такую политику. И то, что он сказал, я понимаю, что это выглядит для украинцев ужасным, но это его должность обязывает. И я бы не стал его за это так уж ругать, потому что, ну, понимаете, весь-то католицизм, вся христианская религия держится на том, что Папа Римский стоит над государством, в отличие от Российской Православной Церкви, где патриарх является агентом правительства и всего-навсего делает то, что ему велят, то Папа Римский стоит над государством, над властью. И в качестве вот этой надвластной структуры он может и должен, наверное, призывать к миру. И другое дело, слушать его или не слушать. Но в самом этом призыве я не вижу никакого урона. Дело в том, что это его должность. Все, это он, знаете, прописан у него в отделе кадров, сказано, вот так-то и так-то
было. В контракте строчка, пункт 7.
Строчка, да.
Да, да, под вот пунктом именно, ключи да. От рая, да, есть пункт. Да, да,
совершенно да. Верно, вот так это выглядит. Что касается Глейзера, то он, конечно, идиот. И, вы знаете, я видел, следил за Оскаром, я писал в нем. И я видел эту речь. Вы знаете, что когда я ее видел, я не понял, что он говорит. Потому что он достал бумажку, он спрятал глаза, он читал это очень невнятно, ему было страшно это читать, потому что он понимал, какую фигню он несет. И я думаю, что он давным-давно уже раскаялся в том, что он говорил. Но это, с несчастью, довольно частый случай вот такого просто левого идиотизма. К сожалению, в Америке это распространено в университетах, особенно у элитных. И мы знаем, что это привело к падению нескольких президентов университета. Гарварда, например, главный университет, может быть, Америки. Женщина, которая была, возглавляла этот университет, была изгнана с своего поста именно за это. Но с этим ничего не сделаешь. И то, что он сам еврей, это тоже ничего не меняет. Потому что, конечно, его риторика, она уродлива, и говорить о том, что Холокост, что Израиль симулирует трагедию Холокоста, я даже не понимаю, что он наживается на этой трагедии, на Холокосте. Какая-то глупость, вы знаете, говорить об этом не хочется. Я не думаю, что это как-то изменит что-нибудь. И уже многие люди, которые связаны были с этим фильмом, уже отказались от этих слов, сказали, что они его не уполномочивали так и говорить. То есть я думаю, что это был вот такой вот сеанс глупости, который мы увидели на широком экране.
Тем не менее, вы упомянули роль левого движения в Соединенных Штатах. А можете кратко дать такую справку, что оно из себя представляет и как оно влияет на американскую повседневность?
Не влияет оно никак, а представляет собой это крайняя точка зрения. Давайте разберемся, что это значит. Вот университеты, причем только элитные университеты, самые хорошие, самые шикарные, куда попасть нельзя, Принстон, MIT, Гарвард, в течение 30 лет их учат тому, что Запад колонизировал белое население, колонизировало несчастных, отсталых жертв империализма, и надо встать на их сторону, на их пользу. Это происходит, я видел, как это началось с политической корректности, которую я всячески, кстати сказать, поддерживал сначала, потому что идея была такая. Есть мультикультурализм. Вот у нас есть наша белая культура, но есть и другая культура, которую надо учитывать. Ну, например, китайская культура или японская культура. Это совершенно разные вещи. Или, например, африканская скульптура. Вот как она важна для Пикассо. Мне все это нравилось, потому что я люблю экзотику в любом виде. Но потом это выродилось в идеологию. И вот эта идеология очень опасна. Это идеология деколонизации. И эти люди, как они рассуждают? Они рассуждают так: кто сильный, тот и виноват. Это Ленин любил так говорить. У кого деньги, qui prodest. Это латинская пословица, Ленин ее употреблял. Кто, у кого деньги, тот и виноват. Поскольку белые богаче и лучше живут, чем черные, то значит, они виноваты. Они виноваты всегда. Спрашивается, какое это отношение к Израилю? Прямое. Израиль — это сила. То есть на самом деле Израиль, который несколько миллионов человек вокруг миллиардного кольца врагов, это картинка Давида Голиаф. Спрашивается, кто Давид, а кто Голиаф? Так вот, в голове вот этих вот левых студентов они поменяли местами. И Давид — это несчастные палестинцы, несчастные арабы, которые, которых сотни миллионов. И Израиль — это Голиаф, который вот может их победить, может делать то, что он хочет. То есть для них Израиль — это колониальная сила, как Британия, как Франция, но не как Россия, кстати. Почему-то про Россию они забывают. Но главное, что это супербелые, потому что они успешны, они богатые, у них все Нобелевские премии. Значит, они должны за это все отвечать. Это такая больная идея. И, конечно, эта идея очень опасна именно в сфере образования, потому что она выращивает кретинов вместо того, чтобы изучать Шекспира, изучает африканские пьесы, которых никто никогда не слышал. Это тоже
происходит. Что тоже, признаемся, в принципе, для общего развития во благо.
Нет, это не во благо, потому что заменяется существенно несущественным. Я это хорошо знаю, потому что я следил за университетскими делами много лет, и программа университетская меняется постоянно и все время в худшую сторону. Это значит, что базис всегда на Западе был такой, преподавался базис, это европейская культура. И она была во всех отношениях важна. Это и философия, это и искусство, это и литература, она должна была базис такой, вот это фундамент. Это все должны знать. Математики, физики, неважно, они все должны пройти европейскую цивилизацию. Это был такой общий курс. Так вот вместо него теперь заменили на мелкие курсы, ну, например, завоевание Британии африканских народов и последствия для их экономической жизни. Вот такой курс. Кому он нужен? Но интересно, что реакция на это тоже была довольно забавная. 35 лет назад появилась компания, которые я с ней живу все время, они собрали лучших профессоров Америки, и те прочитали для них курсы лекций. И эти курсы лекций, те самые, которые перестали читать в университетах, стали продаваться просто каждому желающему. Аудиокурсы, аудио или видео. И у меня таких курсов 440. Я прослушал, наверное, 3 или 4 университета уже за это время. И это то самое... компенсация, которую общество заменило безумие политической корректности. Но вернемся к тому, что с него мы начали. Вот отсюда идет борьба с Израилем людей, которые даже не понимают, что они говорят. Когда они говорят, что Палестина от моря до реки, это значит, что Израиля там места нет вообще. Их спрашивают, а какое море? Говорят, ну, как у мертвое море. Какое? Нет, на самом деле это от Средиземного моря до Иордана. Но они даже этого не знают. Это просто лозунг такой. Это... Они мне напоминают Хуна и Бина вообще на самом деле. Вот с этими красными книжечками, которые говорится, что вина колонизаторов перед угнетенными народами. И представлять вот Израиля в виде колонизатора, это как раз и есть вот та самая последствия безграмотности и невежества. Но вы знаете, это все подвергается очень малое количество населения. В Америке десятки миллионов студентов, огромное количество колледжей. Вот то, о чем я говорю, это задевает как раз самую маленькую часть, самую элитарную часть университета высшего образования. Это странно. Хотя на самом деле не очень странно, потому что какой-нибудь штатный колледж в Нью-Джерси, туда идут люди, чтобы получить профессию, зарабатывать деньги, а не для того, чтобы бороться с колонизаторами. Так что не надо преувеличивать влияние. И уж, конечно, это никак не влияет на просто массовое население, которое, конечно же, поддерживает Израиль. В Америке вообще всегда поддерживали Израиль.
Но вот то, что вы говорите, применимо ли это к Европе? Потому что за то время, которое я с 7 октября 2023 года перемещался по самым разным странам, каждый раз я встречал манифестацию в поддержку сектора Газа, в поддержку Палестины, и это были довольно массовые манифестации. И самую последнюю видел буквально вот, ну, неделю назад в Германии. И... насколько я понимаю, поддержка не ослабевает, и люди продолжают выходить и требовать что называется, Free Palestine?
Вы знаете, я, конечно, гораздо меньше знаю про Европу, живу я все-таки далеко, но я догадываюсь, что там эта проблема еще острее стоит, еще и потому, что огромное количество иммиграции из стран Ближнего Востока, вообще восточных стран. И это все оказывает свое влияние, и традиции бунта против властей, знаете, как май 68-го года во Франции, вот есть такое предреволюционное состояние, это характерно для всех европейских стран всегда вообще-то. Но да, наверное, все, как вы говорите, все это очень печально, конечно. И речь идет о том, что Израиль, выигрывая войну в Газе, проигрывает политическую войну. Вчера колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, один из моих любимых журналистов и public intellectual, то, что называется, в Америке, говорил о том, что беда заключается в том, что к Израилю относится несправедливо, но мир несправедлив, и все, что Израиль может сделать, это... У него была очень здравая идея. Это продолжать войну, увеличивая гуманитарную помощь палестинцам. Кстати, очень разумная, по-моему, идея. Тебе кажется странным передавать еду, электричество, одежду, медицину людям, которые мечтают о том, как можно убить как можно больше израильтян, засунуть детей в печку, изнасиловать женщин. Очень трудно им помогать, наверное. Но, тем не менее, политика — это такое дело. И вот Дэвид Брукс советует Израилю делать именно это. То есть политика кнута и пряника. И я думаю, что Израиль именно так и делает. Уже сейчас увеличились поставки гуманитарной помощи палестинцам.
Здесь нам, к сожалению, остается только наблюдать. Напомню, Александр Гинес в эфире «Живого гвоздя». Поставьте лайки, поделитесь трансляцию. И действительно, вы живете в Нью-Йорке и наблюдаете то, как сейчас в Соединенных Штатах Америки приближается день, когда будут выбирать президента. И здесь снова, судя по всему, сводится к выбору между Трампом и Байденом, и действительно ли, то есть это становится таким камнем преткновения, что люди очень сильно поляризируются и чувствуется напряжение в стране?
Любые выборы поляризируют население, но никогда не было ничего подобного. Я живу при 7-м, кажется, президенте. Ничего похожего никогда не было. Понимаете, ведь это же страшная история. С одной стороны, находится сторонники Трампа. Как считают, их было 72 миллиона человек, которые голосовали за Трампа. Это огромное число людей. И существует гигантская литература, которая объясняет, почему они голосуют за Трампа. Это очень разные мотивы. Это самые странные объяснения этого всего. Но важно не это. Важно то, что на самом деле идут выборы не между Трампом и Байденом, а между Трампом и антитрампом. Дело не в Байдене, дело в том, что как не выбрать Трампа. Вот что занимает вторую половину Америки, которая никогда не голосует. Never Trumpers называется. Те люди, которые никогда не станут голосовать за Трампа.
Александр Александрович, знаете, можно я сразу вас, извините, прерву? Дать портрет вот этих двух Америк. Америки за Трампа и Америки за Байдена.
Значит, трамписты бывают самые разные, но в целом это люди, которые живут в маленьких городах. Считается, что они менее образованные, у них меньше дипломов. Считается, но это не значит, что они бедные, например, никоим образом. У них средний доход $72 000 в год. Это, ну, примерно и есть такой средний доход Америки. Это не значит, что это бедные, глупые фермеры. Нет. Но они живут далеко от больших городов. Они больше всего страдают от отсутствия, от конкуренции, связанной с глобализацией. И они ненавидят власти, потому что власть — это чужие люди, это Вашингтон. Это люди, это протестующие против Вашингтона как такового. За Трампа люди, которые более образованные, которые живут в больших городах. И вообще это считается, и всегда такое было. Было горы и море. Вот те, которые, американцы, которые живут вдоль моря и вдоль океана, они против Трампа. А те люди, которые живут в центральной части Америки, они за Трампа. Это, конечно, тоже все неправда. И самое, но тем не менее, какая-то доля истины тут есть. И, конечно, между ними вражда не приходящая. Но самое страшное не это. Вы знаете, меня больше всего пугает другое. Дело в том, что единственная инстанция, которая стоит над политикой в Америке, это суд. Любой суд. Любой части. И вот я запарковал машину, мне там, я иду в суд чтобы отбить штраф. Вот судья, который там сидит, он независим. И независимость юриспруденции – это самая главная часть демократии Америки. И когда трамписты не верят суду, вот это по-настоящему страшно. Потому что если нет суда, тогда нет демократии. Независимый суд – это основа демократической системы. И вот что мы сейчас имеем? Трамп, если называть вещи своими именами, признан судом мошенником и насильником. Никогда в жизни не было президента, который... Это не вопрос, не обсуждается вопрос, так это или не так. Суд так решил. Может быть, суд неправильно решил. Для этого есть апелляции, и они происходят все время. Но на данный момент это только начало судебных процессов, которые приводят к этим категориям. Даже страшно себе представить себе, что Вашингтон представил себе когда-то, что вот президентом будет такой человек. Поэтому в Конституции ничего не сказано о том, как быть в этом случае. И вот мои друзья, а у меня есть друзья-трамписты, довольно близкие люди мне, которые говорят, что как ты можешь верить судам? Они все против Трампа. То есть это люди, которые не соглашаются считать суд арбитром. И вот это по-настоящему страшно, и это пугает. И недавно, как мы знаем, Трамп сказал, что если он проиграет на выборах, то будет в Америке кровавая баня. Потом он сказал, что он не это имел в виду, что это метафора, что это не о том, про автомобильную промышленность что-то. Но эти слова «кровавая баня», конечно, были, напугали всех. И что я могу сказать? Меня они тоже пугают, как меня пугают.
Мы снова вернулись к теме, с которой начали. Страх. Страх как инструмент давления, инструмент влияния.
Понимаете, дело в том, что я верю в американские институции и считаю, что в отличие от Путина, который может делать все, что угодно, даже Трамп не может делать все, что угодно. И вот первый его срок показал, что на него есть какая-то удавка. Удавка закона, удавка других видов власти, ветви власти. И все это, конечно, есть. Но действительно страшно, потому что он уже объявил, что в первый его день он будет тираном. Когда я говорю, что это все значит вот своим друзьям-трампистам, я говорю, как вам не страшно? Вот человек говорит, что Путин самый умный человек. Как хорошо, что он завоевал Украину, что он распустит НАТО. Вы не боитесь всего этого? А они мне говорят, что ну, он троллит. Вот что значит он троллит? Я не знаю. На самом деле, конечно, нужно верить тому, что он говорит. Да, действительно, мне это страшно. Знаете, когда были выборы, прошлые выборы, это был разгар ковида. Никогда за всю историю Америки столько людей не пришло голосовать. Это был самый большой вот, размер голосующих, самый большой за всю историю. Это пришли люди, которые боялись Трампа. И поэтому Трамп проиграл выборы. Потому что трамписты как раз не верили в ковид, и они пришли бы все равно. А вот те, которые верят и пришли, вот они и принесли победу Байдену. И, конечно, я надеюсь на то, что это будет. Хотя, конечно же, я хотел бы, чтобы вместо Байдена был другой президент, вместо Байдена был другой кандидат. Я ничего против Байдена не имею, я считаю его политику правильной, но как все теперь говорят, что только возраст — единственный его кардинальный недостаток. Но не будем забывать, что Трамп очень ненамного моложе Байдена, гораздо хуже питается.
Ну вот наш зритель Дженни Отс просит спросить прямо, а будет ли поход на Капитолий? Может ли быть такой сценарий, снова очередной поход сторонников Трампа?
Трамп, по-моему, сегодня или вчера сказал, что люди, которые сидят за погром в Капитолии 6 января, это заложники Байдена. И что они нету в Америке больших патриотов, чем эти люди. Конечно, это страшные слова. Люди, которые захватили главный центр власти, он их называет патриотами. Это ужасно все. Но я думаю, что на этот раз Америка будет готова. И если Трамп проиграет выборы, то в Америке будет достаточно сил, включая армию, которые будут защищать американские институты власти. Это было, когда была инаугурация Байдена. У меня есть товарищ, который живет в Вашингтоне, я ему говорю, вот рассказывай, что ты видишь на улице. Он говорит, я ничего не вижу, потому что никто не выходит на улицу. Все оцеплено войсками, оцеплено полицией, оцеплено черт знает какими-то частями, специально созданы для того, чтобы бороться с беспорядками. И таким образом все прошло, инаугурация прошла абсолютно без сучка и задоринки. Но улицы были пустыми. Вот примерно это и будет, надеюсь, если Трамп проиграет. А вот если Трамп выиграет, что будет? Так ничего не будет. Демократы же не воюют. Они не будут захватывать Капитолий, как сторонники Трампа. Так что вот такие две перспективы.
У вас есть замечательная книга, которая вышла не так давно, «Люди и праздник», «Праздники, святцы культуры», книга «Календарь для не знаю, разные, самые разные аудитории, и много-много замечательных дат, много событий там упомянуто, каких-то явлений, но, тем не менее, мы живем в той реальности, где у нас все время, если не дата, то связано с какой-то трагедией. И сейчас, 26 марта, 40 дней со дня гибели Алексея Навального. И как, по-вашему, Алексей Навальный после смерти страшнее для Кремля или что-то другое?
Я думаю, что Навальный останется в истории России, в отличие от Путина, совершенно с другим знаком. И Навальный герой, понимаете? Если бы он был жив, то у него нашлись бы критики, нашлись бы люди, которые недовольны были бы его политической программой, его взглядами и так далее. А так он вошел в герой. Он такой, знаете, как Спартак у Джованнюли. Это человек, который сражался с системой невероятно мужественно. И вот это вот мужество, которое он проявил, ему никогда не забудут. Это вот такие остаются памятниками для молодежи. Свол какой-нибудь, понимаете, это люди, которые, на которые растет молодежь. В этом отношении он опасен не для режима Путина, а для истории. Вот вместо Путина там когда-нибудь в свободной России, которая рано или поздно должна прийти, если не будет атомной войны, конечно, то Навальный займет свое место вот среди этих исторических персонажей. И действительно, вот знаете, когда живешь рядом с таким человеком, думаешь, ну, вот, когда мы читаем учебники там, римской истории, и как мы любим восхищаться Плутархом, то этот вот тоже персонаж для нового Плутарха. И в таком качестве он останется в памяти россиян.
Только ли в памяти россиян или мировой истории? Потому что благодаря кинофильму, который получил «Оскар», есть восприятие Навального как такого персонажа, именно, который принадлежит миру.
Не всякого сомнения. На Западе вся история с Навальным очень ярко отражалась. Вы знаете, это далеко не всегда происходит, потому что Запад всегда занят своими делами. Навальный как раз вывел из равнодушия по отношению к России. И это постоянный персонаж. Вот Навального знают все. И это, конечно, удивительное дело, потому что американцы... Понимаете, Россия перестала быть державой, которая на языке. Скорее, ощущение даже не страха, а брезгливости. И вот это вот смещение России из центра внимания, оно происходит на моих глазах все больше и больше. России просто не говорят, как-то все это забыл. Идет сводки с войны, да, это ужасно все. Но Россия перестала быть актером на политической сцене. Ну, это, да, тиранический режим. Ну, а чего еще другого от России ждать? Ну, нету больше восторга перед Большим театром, перед Гагариным, перед балетом. Нету всего этого. Как-то все это исчезло и вместе. Вот Навальный как раз это одна из тех редких исключений, когда о нем говорят, помнят, любят, знают, гордятся тем, что он тоже наш, он тоже человек, у него тоже есть такие же, как на Западе, ценности. Он готов отдать свою жизнь за то, чтобы была свобода. В конце концов, чего он хотел? Он хотел, чтобы были честные выборы, чтобы Россия была богатой, чтобы не крали. Что тут такого нового или необычного? И поэтому в этом отношении Навальный понятен абсолютно всем. И я думаю, что Навального не забудут. Знаете, Магнитский, например. Остался закон Магнитского. Я как сказал, что улица Магнитского будет в России. Так я думаю, что будут не улицы, а площади Навального в России когда-нибудь.
То есть Навальный стал неким символом мягкой силы России будущего.
Ну, как Сахаров, скажем, да. Не Солженицын, я подобавлю, а именно Сахаров, которого гораздо больше понимали на Западе, чем Солженицын. Солженицын был сложной фигурой. А Сахаров был очень понятен. И Сахаров, Гавел — это люди, которые должны были быть президентами. Гавел таки и стал. Представляете, как бы Россия изменилась, если бы Сахаров был президентом, а не Путин. И если бы Навальный был президентом, а не Путин, как бы по-другому жила бы в России.
Ну, скорее, если не Ельцина, да, в этой паре, наверное, Сахарова можно поставить.
Но Сахаров не стал политическим деятелем перестройки таким, который мог бы управлять страной. А он должен был быть, как им был Гавел. Гавел даже немножко знал. И это, конечно, большая честь. И Навальный – настоящий политик. Он должен был бы стать этим самым человеком, который бы протестовал Путину. Мне всегда говорят, что ну вот за Путина голосовало так много людей. Вам просто не нравится Путин, но за него голосовало много людей, это были выборы. Вот народ говорит, потому что вы ни разу не участвовали в настоящих выборах. Я участвовал. Выборы – это когда им предшествует долгая-долгая полемика. И если бы Навальный и Путин на экране телевизоров в течение 3 месяцев перед выборами обсуждали Россию, то я не знаю, какой был бы результат этих выборов. В всяком случае, точно не таким, как сейчас.
Александр Генис, писатель, был в гостях «Живого гвоздя». Александр Александрович, спасибо, что нашли время. А мы прощаемся. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
Спасибо. Всего хорошего.